Говорить «Радио Свобода» у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Специальная передача «Агент 58. Человек ФБР в Кремле». Часть 7. Подготовил программу Аркадий Львов. Впервые в эфире 5 августа 97 года.
На волнах «Радио Свобода» вы слушаете специальную программу «Продолжение следует», подготовленную в нашей нью-йоркской редакции. «Агент 58». По страницам книги Джона Баррона «Операция Соло. Человек ФБР в Кремле». Часть 7. Передачу ведет Аркадий Львов.
Агент ФБР Карл Фреймен умел ждать. Коллега Александр Берлинсон, человек с академической жилкой, тоже умел ждать. У начальства, однако, был свой взгляд. Работа с Моррисом Чайлсом не принесла обещанных плодов. Это было действительно так. И частью вина лежала на нем, Карле Фреймене. Но не потому, что не было обещанных плодов, а потому что ни он, ни коллега Берлинсон не учли, скажем мягче, не учли в достаточной мере специфики обстоятельств и времени.
Между тем, на дворе стоял 1954 год. Со дня кончины Сталина минули считанные месяцы. В Москве шла перетасовка на самом высоком уровне. И хотя детали этой перетасовки оставались до стороннего взгляда за семью печатями, совершенно очевидно было, что приоритетом для московских партийных бонз был Кремль. Собственно, приоритетом он был всегда, но во времена Сталина, начиная, по крайней мере, со второй половины 20-х годов, насчет главного ключеря ни у кого сомнений не было. Со дней первой пятилетки слова эти «Сталин» и «Кремль» практически стали синонимами. Возня, которую затеяли в верхах после смерти Сталина, поглощала все внимание и все силы тех, кто претендовал на первые роли в великом наследстве. Все, что было за кордонами Советской империи, отошло в эти дни на второй, третий план.
В 54-55 годах на все сигналы Морриса Москва отвечала молчанием. В буквальном смысле слова ни ответа, ни привета. Поневоле закрадывалось сомнение, а можно ли полагаться, тем более можно ли делать ставку на Чайлса? Здесь соображения были двоякого рода. Во-первых, следует ли доверять Моррису, и во-вторых, доверяет ли ему Москва? По первому пункту сомнения могли быть только у тех, кто не знал Морриса лично, не работал с ним. У Карла Фреймена таких сомнений не было. А слушания и схватки с начальством из-за Морриса достигали порой такого ожесточения, что кульминация могла быть для Карла какой угодно. Но кроме первого пункта был еще второй пункт. А доверяет ли Москва Морриса? Тот ли он в ее глазах коммунист, каким был в прежние годы?
Не могло быть сомнений, что и Деннис, и Холл, и Фостер, в особенности Фостер, одно время сподвижник Браудера, а затем ярый ненавистник браудеризма, ставили Москву в известность об изъянах в партийной линии секретаря ЦК Морриса Чайлса. Но, с другой стороны, кого еще так хорошо знали в Москве, как Морриса? Кто из партийных американских лидеров учился в ленинской школе? Кого, наконец, так хорошо знал лично Михаил Суслов, ныне секретарь ЦК, председатель комиссии по иностранным делам Верховного Совета. Конечно, 2 года – это 2 года, срок немалый. Но Фреймен твердо был уверен, надо еще подождать, чуть-чуть повременить, и Москва наверняка откликнется.
Реприманды, которые Карл получал от самого Эдгара Гувера, понуждали его к пространным объяснениям с непосредственным начальством. Он доказывал, и даже оппоненты не могли не признать убедительности его доводов, что 2 года не потеряны даром. За эти 2 года Моррис восстановил свое доброе имя, свою репутацию в глазах ортодоксов, которые, хотя и находясь в подполье, задавали тон. Он не имел прямого хода в подполье, но через связник мог входить в контакт с лидерами. Конечно, можно было бы установить и адреса главных подпольщиков, но времена менялись. Карл Фреймен был убежден, что не следует по такому делу рисковать репутацией Мориса Чайлса. Он нужен для других дел, несравненно больших по значению, по масштабам. «Читайте товарища Сталина», – шутил Карл. «Кадры надо беречь».
В эфире «Радио Свобода». Вы слушаете программу «Агент 58», которую ведет из нашей нью-йоркской студии Аркадий Львов. Ближайшие события подтвердили правильность такого взгляда. В 1956 году Федеральный суд вынес решение, воспрещавшее преследование коммунистов по известному, принятому еще во времена Рузвельта, Смитовскому акту о подрывной деятельности. Коммунистические лидеры, скрывавшиеся в подполье, вновь вышли на улицы при свете дня. Улица, однако, смотрела на них уже по-другому, и причиной тому были события в Москве. 25-26 февраля 1956 года на 20-м съезде партии первый секретарь ЦК Никита Хрущев произнес речь, которая, хотя сам докладчик представлял себе ее как новую зарю коммунизма, в действительности предвосхищала закат коммунизма. Мартиролог сталинских жертв потряс мир. Конечно, все это толковалось как искажение коммунистических идеалов и принципов, как культ Сталина. Но 40 лет большевизма в Советском Союзе, большевизма у власти давали в избытке именно этот материал.
Вопреки распространенному взгляду, что текст хрущевского доклада на закрытом заседании поступил в Вашингтон по израильским каналам, в действительности первая копия передана была Госдепартаменту из ФБР. Тим Бак, глава канадской компартии, получил текст в Варшаве от своего друга Владислава Гамулки. В Торонто Тим Бак снабдил копии Джека Чайлса для осведомления американских коллег. По возвращении Джека в Соединенные Штаты экземпляр доклада немедленно поступил в штаб-квартиру ФБР, а оттуда в Госдепартамент. Позднее, поскольку возник вопрос о приоритете источников, между Эдгаром Говером и Госдепартаментом имели место серьезные объяснения.
Обретя вновь право действовать легально, американские коммунисты стали готовиться к национальному съезду. Тем временем надо было восстанавливать практические связи с Москвой. Выйдя из тюрьмы, Юджин Деннис в одном из первых своих рабочих свиданий встретился с Морисом Чайлсом и предложил ему пост своего заместителя. Функции Мориса включались связи с Москвой, с Пекином и другими братскими компартиями. Поистине это был знак судьбы. Можно было ожидать, что со дня на день Москва пришлет свое приглашение. Приглашение, однако, не поступало. В Москве были заняты домашними делами. Хрущев сокрушал своих оппонентов – Молотова, Маленкова, Кагановича.
Кроме того, были свои технические трудности в восстановлении связи с американской компартией, на несколько лет загнанной в подполье. В апреле 1958 года, наконец, получено было приглашение из Москвы. В аэропорту Мориса встретили широтой и гостеприимством, памятным ему по прежним годам. Лимузин с занавесками на окнах, которые скрывали американского гостя от взглядов посторонних, но не лишали его возможности видеть улицу и прохожих. Гостиница со специальным ходом, отведенным для именитых иностранных визитеров. Просторный, с импортной мебелью, номер, отличная вышколенная прислуга, в холодильнике напитки, всякая снедь, закуски, непонятно, когда все это есть».
Московские товарищи получили информацию о недугах Мориса, и хотя с тех дней, когда состояние его внушало опасения, прошло порядочно времени, в ЦК решено было, что надобно отвезти ему с недельку или около того для отдыха. Словом, это была настоящая забота, какой в Москве окружали ветеранов коммунистического движения. Добавим ветеранов, которые и не помышляют о покое, а отдают все свои силы без остатка общему делу. Не углубляясь в дебри загадочной человеческой психологии, заметим, однако, что все эти удобства и забота вызывали у Морриса скорее чувство дискомфорта, нежели комфорта. Издали, с другого берега Атлантического океана, все выглядело немножечко иначе.
Через несколько дней Морриса известили, что предстоит встреча с главой международного отдела ЦК Борисом Пономаревым. Пономарев, догматик сталинского толка, в 30-е годы со свойственной ему настырностью требовал, чтобы Браудер и его коммунисты отказались от узкого и вместе с тем двусмысленного своего лозунга «Коммунизм – это американизм 20-го столетия». В России это был, конечно, нонсенс, но в Америке, впрочем, для Бориса Пономарева, Америка была часть грядущего мирового коммунистического пространства, как виделось оно, это пространство из окон Кремля.
На волнах Радио Свобода вы слушаете специальную программу «Продолжение следует», подготовленную в нашей Нью-Йоркской студии. Сегодня в программе «Агент 58» по страницам книги Джона Баррона «Операция Соло. Человек ФБР в Кремле». Выдвинувшийся во времена Эрла Рассела Браудера, редактор газеты Daily Worker, Моррис Чайлд стал второй фигурой в Коммунистической партии Соединенных Штатов. Пройдя в конце 20-х, начале 30-х годов специальную подготовку в Ленинской школе в Москве для перспективных деятелей международного коммунистического движения, Чайлд пользовался особым доверием Кремля.
В 1938 году Чайлд был кандидатом Компартии в сенаторы от штата Иллинойс. В международном коммунистическом движении Чайлдс занял особое место. Он лично встречался с Хрущевым, Брежневым, Андроповым, Тито, Мао Цзэдуном, Чжоу Энлаем, Ульбрихтом, Чаушеску, Хошимином, Кастро и другими лидерами мирового коммунизма. По информации, полученной от Чайлдса, ФБР и Белый дом более четверти века располагали сведениями о важнейших внутренних и международных акциях, которые планировал и осуществлял Кремль. Джон Баррон, автор первой монографии о жизни и деяниях Морриса Чайлдса, был офицером морской разведки. Русский язык изучал в школе морской разведки. 2 года работал в Западном Берлине.
Джон Баррон несколько лет был корреспондентом газеты «Вашингтон Стар», позднее старшим редактором «Reader Digest», одного из самых популярных изданий в периодике Соединенных Штатов. Консультант правительства, эксперт в 7 крупнейших процессах по делу о шпионаже. Автор книг «КГБ», «КГБ сегодня», «Пилот Мига» и других, ставших бестселлерами. Книга «Операция Соло. Человек ФБР в Кремле» вышла в вашингтонском издательстве «Регнери». Продолжаем нашу программу «Агент 58». Передачу ведет Аркадий Львов.
Встреча с Борисом Пономаревым началась с того, что хозяин кабинета выразил свою признательность и восхищение точным выбором, какой сделал Юджин Деннис, назначив Морриса Чайлдса своим министром иностранных дел. Конечно, прежде всего, это был комплимент самому Моррису, и такое начало предвещало перспективное продолжение. И в самом деле, Пономарев сразу перешел к главному вопросу – денежному. Он сказал, что знает, как велика нужда американских товарищей в деньгах. Конечно, то, что сейчас будет предложено, явно недостаточно. Но зато на будущий год сумма будет увеличена почти втрое.
Моррис не спрашивал, сколько. Он знал, что калькуляция производится загодя и тщательно. Делается общая раскладка, и каждая партия получает, как правило, столько, сколько определено в этой раскладке. Потом может быть и спрошена дополнительная сумма, но ее надо, так сказать, наработать, то есть подкрепить практическими своими делами, своими достижениями. На текущий 58-й год Москва выделяет для американских товарищей 75 тысяч долларов. По раскладке на следующий год 200 тысяч, на 1960 год 300 тысяч, на 63-й, можно полагать, будет выделено более полумиллиона. Думается, можно будет в последующие годы довести общую сумму до миллиона и превзойти миллион. Задача, однако, на сегодня – как переправить деньги в Штаты. Не хотелось бы делать это прямиком через посольство в Вашингтоне. И так слишком много разговоров, что американская компартия – содержанка на московском коште.
Пономарев сказал, он хотел бы услышать, какие соображения на этот счет у товарища Морриса. Гость, хотя давно ожидал этого вопроса и мысленно проработал уже ответ, на несколько секунд задумался, вроде бы просматривает варианты, и сказал: «Канада. Тим Бак, глава канадской компартии, должен быть передаточным звеном. У Тима, у самого была такая мысль, и можно не сомневаться, что он покажет себя умельцем в этом деле». Конечно, проколы возможны и в этом варианте, но все-таки много меньше, чем если бы посылать деньги из Москвы прямо в Вашингтон или Нью-Йорк. Пономарев согласился. Да, пожалуй, это наилучший вариант, тем более, что Тим Бак уже высказал свою готовность.
Дважды в этот московский свой приезд Моррис обедал с Сусловым. Естественно, вспоминали дела 30-летней давности, когда Моррис был слушателем Ленинской школы. У Михаила Андреевича были тогда свои маленькие неприятности с тамошним партийным начальством. Каким-то образом это сказалось на его праве пользоваться столовкой. И случалось, Моррису доводилось добывать обед для своего ментора Михаила Суслова. Моррису предстояла нынче поездка в Китай. Естественно, оба, Пономарев и Суслов, знали об этом. И оба заводили разговоры на эту тему, китайскую. Пономарев говорил, что отношения оставляют желать лучшего, китайцы проявляют упрямство, которое сами они считают последовательной позицией. Словом, отношения сложные, с неприятными наслоениями по всем линиям. Суслов говорил об отношениях с китайцами резче, прямее. По его оценке, на сегодня они просто плохие, но главное, продолжают ухудшаться.
Несомненно, и сами эти разговоры, и откровенность, какой рассуждали оба вслух, не были случайностью. Моррис был в их глазах своего рода гонцом, вестником, хотя и не состоящим непосредственно на службе у Москвы, но в какой-то мере находящимся у нее на денежном довольстве. Те десятки тысяч долларов, которые выделялись для американской компартии, частью шли на содержание таких, как Моррис, высших функционеров компартии Соединенных Штатов. Естественно, в советско-китайской дискуссии, пока еще не принято было говорить о конфликте, Моррис, как это представляли себе в Москве, должен был держаться московской стороны. Разговоры и встречи с ответственными товарищами явно планировались при участии медицинских консультантов. Каждое утро начиналось с врачебного осмотра, прописывались лекарства, назначались лечебные процедуры, часы отдыха. Словом, это было сочетание сокращенного рабочего дня с санаторным режимом.
Устанавливалась, разумеется, и диета. Но при этом гость был снабжен специальной карточкой в закрытый распорядитель, где паюсная икра, золотистые ломти осетра и медвежья колбаса были ему столь же доступны, сколь ломоть ржаного хлеба, продукт, дешевле которого в те дни в продмагах, кажется, не было ничего. Соответственно, было и с напитками. Более всего в памяти Морриса запечатлелись грузинские и крымские марочные вина – действительно, по словам его, delicious, то есть поразительно вкусные. В эфире «Радио Свобода». Вы слушаете специальную передачу «Агент 58». Ее ведет из нашей нью-йоркской студии Аркадий Львов.
В Пекине был совершенно иного рода. Обстановка чем-то напоминала ту, которая была в Москве конца 20-х годов. Революционная эйфория, товарищеская атмосфера, особое с ноткой пиетета отношение к американскому коммунисту. иерархическое начало в партии, которое заявляло себя на каждом шагу от кабинета до буфета в Москве, здесь, в Пекине, не проявлялось. Трудно было допустить, что нет его вовсе. Это исключалось самой структурой компартии. Но признаки его, приметы его, столь вещественные в Москве, здесь не обнаруживались.
Мао Цзэдун принял Морриса, и в течение 5 часов они беседовали вдвоем с личной переводчицей председателя, которая делала свою работу с невозмутимостью робота. Большего знака внимания в Китае быть не могло. Мао был предельно любезен и предельно внимателен, ибо гость был как бы о двух лицах – посланец Америки, и поскольку только что из Москвы, где его приветили по высшей категории, не то гонец, не то вестник Кремля.
Совершенно очевидно было, что китайские товарищи хотят иметь своим союзником компартию Соединенных Штатов. Противостояние с Москвой уже началось. Именно началось. Главное было уделом грядущего, того грядущего, который кажется весьма отдаленным, но внезапно на каком-то историческом повороте выскакивает из-за угла и оказывается совсем рядом. Ответственные китайские товарищи сказали Моррису, что американским коммунистам нужна денежная помощь. Они окажут эту помощь. Пусть Моррис передаст это там, в Соединенных Штатах. Моррис сказал непременно. 21 июля 1958 года Моррис Чайлз вернулся в Америку. Операция «САШ» по решению штаб-квартиры ФБР была переименована. Отныне она называлась операция «Соло». Радио «Свобода» вы слушали специальную передачу «Продолжение следует», подготовленную в Нью-Йоркской редакции. Агент 58 по страницам книги известного американского историка и публициста Джона Баррона «Операция Соло. Человек ФБР в Кремле». Часть 7. В передаче принимала участие Рая Вайль. Программу подготовил и вел Аркадий Львов.
Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Судьба книги в Америке» подготовил и ведет программу Александр Генис. Впервые в эфире 5 августа 1997 года.
Что такое книга? Полкило испачканной бумаги, ложка клея и две картонки? Конечно, нет. Смысл книги не в форме, а в содержании. Не в бренном теле, а в вечной душе. Именно о ней, о книжной душе, обычно и идет разговор в наших передачах. Но не сегодня. Сегодня предметом нашей беседы, озаглавленной «Судьба книги в Америке», станет как раз ее материальная оболочка. Сегодня мы будем говорить о книге как о вещи, как о товаре. Надо сказать, что товар этот в Америке никогда не был ни дефицитным, ни особенно ценным. У американцев книги не задерживаются. Они редко их собирают и еще реже передают по наследству. У каждого поколения свои книги, кроме, конечно, тех вечных, что хранит, как банки золотой запас, публичные библиотеки. Заботиться же о модном бестселлере так же нелепо, как о вчерашней газете. Актуальная, сиюминутная, свежая книга и есть своего рода газета, приуроченная к случаю, выходящая в считанные дни, она существует исключительно ради растворенного в ней содержания. Поэтому от прочитанной книги толку не больше, чем от опустошенной бутылки. Давняя традиция дешевых, общедоступных и вездесущих изданий подготовила происходящий сейчас радикальный разрыв между содержанием книги и ее материальной формой. Возвращаясь к нашим метафизическим метафорам, можно сказать, что прогресс обнажает книжную душу, сдирая с нее оболочку обложки. Речь идет об электронных книгах, которые обещают в ближайшем будущем вытеснить обыкновенные. Вскоре всякий читатель, как на спиритическом сеансе, сможет вызвать на компьютерный монитор содержание любой книги. Освобожденная от бремени своего физического тела, книжная душа перельется в пучок электронов, чтобы заселить эфир эфемерными, невесомыми, призрачными буквами и словами. Вырвавшийся на свободу текст потеряет окончательность и завершенность. Он станет полуфабрикатом для игры читательского воображения. Электронная книга оторвется от печатного оригинала, как бабочка от куколки, и начнет самостоятельную жизнь на экране каждого компьютера. Выпустив душу на волю, книга оставит книжному магазину лишь грубый чехол, свое материальное тело, никому не нужный труп в переплете. Отсюда сам собой напрашивается трезвый вывод. Развитие электронных средств связи, компьютер и интернет предлагают столько удобных, дешевых, общедоступных способов хранения и распространения информации, что книга становится ненужной. Прогресс делает ее судьбу безнадежной. Книга при смерти, спасти ее нечем и незачем. Нам остается только почтить ее память минутой молчания и включить компьютер. Но тут, рискуя нарушить скорбную торжественность момента, я хочу прервать прощание с книгой сухой фактической справкой о финансовом положении сети американских книжных магазинов, известных под названием Barnes & Noble.
Корпорация Barnes & Noble существует с 1873 года. В 1932 году она начала осуществлять проект будущего книжного универмага, открыв на 5-й авеню в Нью-Йорке свой первый супермагазин, суперстор, как его назвали. Современные трехэтажные супермагазины Barnes & Noble объединяют в себе все. Выбор не знающий равных, опытных книжных продавцов и новшества в обстановке обслуживания, создающие атмосферу, в которой приятно проводить свободное время. Из одной точки в 1932 году Barnes & Noble превратился в крупнейшего в мире книготорговца, представляющего более 10 тысяч издательств, включая независимые и университетские, и беспрецедентный выбор – около 170 тысяч названий. Сейчас Barnes & Noble принадлежит 639 обычных книжных магазинов, расположенных в так называемых шоп-моллах, крупных торговых центрах, и 358 супермагазинов в 46 штатах. Большинство из них появились в последние годы. С 90 по 94 – 250, в 95 – 89, в 96 – 90, и еще 90 Barnes & Noble планируют открыть в конце 97 года. Доход корпорации только за первый квартал этого года, который закончился в апреле, вырос на 27% по сравнению с тем же периодом в прошлом году. Оборот капитала за 1995 год составил 1 977 000 000. 68% от общего дохода принесли супермагазины. На 9% больше, чем в 1994 году.
Может быть, обилие цифр помешало слушателям оценить странность происходящего. Поэтому я повторю главное. За последние 10 лет, то есть именно за то десятилетие, которое принесло чуть ли не в каждый американский дом компьютер и связанную с ним современную электронную технологию хранения и распространения информации, количество книжных магазинов Barnes & Noble в Соединенных Штатах Америки выросло почти в 10 раз, на 1000%. С такими цифрами в руках впору говорить не о книжных поминках, а о книжном буме. Разве может идти речь о похоронах книги, если одной из самых процветающих компаний Америки является сеть книжных магазинов? Что же происходит сегодня с книгой? Вот что думает по этому поводу Борис Михайлович Парамонов.
Разговоры о конце книги идут уже довольно давно, чуть ли не весь 20 век. Недавно мне потребовалось в поиск какой-то цитаты заглянуть в Карла Чапика, и я у него нашел статью 27-го, кажется, года, все о том же, о грядущей, да, собственно, уже и наступившей диктатуре глаза. Особенно много и особенно выразительно пишет о торжестве визуальной культуры, о победе ее над культурой вербальной, то есть словесной, талантливейшая и эксцентричная Камила Палья. Она вообще считает, что западная культура, идущая из античной традиции от Рима и Греции, преимущественно визуальная, что вербальное начало пришло в Европу из иудейско-христианских источников, что это вроде как неорганично для Европы и, соответственно, для Америки. Современный храм – это кинозал, где луч проектора – стрела Аполлона. Камила Палья всячески приветствует это неоязычество. С другой стороны, некоторые особенно изысканные апологеты книги норовят сделать ее неким культурным раритетом, штучным товаром, изъять из широкого обращения. Тут вспоминается Розанов, сказавший, что книга не водка и должна быть дорогой. Известнейший литературовед Джордж Стайнер написал: «Может ли книга в бумажной обложке быть за семью печатями?» Мне, со своей стороны, кажется, что никуда книга не денется. Как была интегральной частью человеческой культуры, так и останется. Что бы там ни говорили, а классики все равно пользуются устойчивым спросом. В Америке, например, их книги всегда в печати. То есть, придя в приличный книжный магазин, вы всегда найдете на полке любое классическое произведение любой литературы. Хоть «Илиаду», хоть «Моби Дика», хоть «Братьев Карамазовых». Существуют также бестселлеры, расходящиеся громадными тиражами. Это дело коммерческое. Весьма выгодно, и уже потому ему не дадут заглохнуть. Далее, в Америке громадным спросом пользуется всякого рода познавательная литература, популяризирующая ту или иную область знания, особенно так называемая поп-психология. Есть книга одного психиатра под названием «Малохоженные пути», которая в списке бестселлеров уже 700 недель, то есть 13,5 лет. В общем, мне кажется, что судьба книги в век визуальной культуры ничуть не трагичнее судьбы театра в век кино. Театр, как известно, не исчез. Так и книга не исчезнет.
На волнах Радио Свобода «Поверх барьеров» вы слушаете передачу «Судьба книги в Америке», которую подготовил и ведет Александр Генис.
Разговор о судьбе книги в Америке мы продолжим в магазине Barnes & Noble, куда отправился наш корреспондент Рая Валь.
Хобокин – небольшой нью-джерсийский городок, расположенный на противоположном от Манхэттена берегу Гудзона. Недавно Barnes & Noble открыл здесь свой очередной супермагазин. Не такой роскошный, как манхэттенский, всего один этаж, да и книг поменьше, около 100 тысяч томов, но атмосфера та же. Приветливые опытные продавцы, небольшое кафе. Два раза в неделю здесь проводятся концерты и встречи с писателями. Раз в неделю – детские чтения, так называемый пижама-ридинг. В субботу днем народу мало, на выходные многие уезжают. В Нью-Йорк или на природу поближе к воде. В магазине человек 50, в основном молодежь. В кафе за чашкой кофе разговорилась с 22-летним студентом Джеффом Берком. Учится в Нью-Йоркском университете в Гринвич-Вилледже. В Хобокене живет около года. Сегодня я здесь по той же причине, что и обычно, говорит он. Каждый раз, проходя мимо Barnes & Noble, если есть у меня время, не могу удержаться от соблазна, чтобы не зайти. Посмотреть, что нового вышло, потолкаться среди книжников. Иногда застреваю на полдня. Здесь удобно, и почитать можно, и вздремнуть. Отличный магазин. Не случайно его супермагазин называют. Это, собственно, уже и не магазин. Это место, где можно посидеть за чашкой кофе, просмотреть свежие газеты, журналы или взять какую-нибудь книгу с полки, расположиться в удобном кресле и читай себе в волю. Такая атмосфера располагает, поэтому Barnes & Noble притягивает все больше посетителей. Джефф купил в подарок племяннику Винни-Пуха Милна в мягком переплете, но с веселыми картинками, а себе национальный бестселлер World Almanac, всемирный альманах и книга фактов 96 года. Моя вторая собеседница, 18-летняя Мария Патагна, тоже студентка, изучает психологию.
Not very often, not necessarily Barnes & Noble. Я не так уж часто хожу в книжные магазины и не обязательно в Barnes и Noble. Но если хочу посмотреть новые альбомы по искусству, Barnes и Noble – лучшее место. Здесь все есть. Чем больше времени здесь проводишь, тем больше хочется что-то купить. Мария собирается купить альбом «Мосты Центрального парка» с текстом и чудными черно-белыми рисунками. И роман нью-йоркского писателя Джея Маккинорни «Яркие огни большого города». Негритянке Лесли Джонсон на вид лет 45-50. Работает медсестрой в местной больнице. В Barnes & Noble ходит почти каждый день во время обеденного перерыва или вечером, когда там проходят концерты или чтения.
Like fiction. I like autobiography.
Я люблю романы, автобиографии, люблю находиться среди книг. Это расслабляет, я здесь отдыхаю.
It's relaxation. Peace of mind.
У Лесли четверо детей. Она говорит, что купила здесь Sesame Street и другие сценарии телевизионных передач для детей.
Каждый раз, когда я попадаю в Barnes & Noble, мне кажется, что этот магазин болен. Он болен мегаломанией. Он настолько огромен, что меньше всего располагает к покупке той книги, за которой вы пришли. Есть мужчины, которые считают, что для них существует одна единственная женщина. Но трудно сохранить такие взгляды, попав в гарем. Каждый из нескольких сотен книжных магазинов Barnes & Noble искушает разнообразием уже не книг, а предметов, о которых могут быть написаны книги. Это манифестация бесконечных возможностей пишущего человека, которого оторвать от печатного станка способна только пуля. Во всяком случае, такой магазин позволяет американцу жить с успокоительным сознанием того, что в Barnes & Noble обязательно продается книжка, объясняющая, как удовлетворить любую его надобность, каприз или прихоть. Длинные, уходящие в сероватый туман книжные полки рождают заманчивый образ второго, написанного мира, который намного лучше, богаче и интереснее оригинала. Пожалуй, такой книжный магазин ближе всего подходит к тому, что кажется эдемскими кущами любителю чтения. Такое представление у Barnes & Noble разделяют не только читатели, но и писатели, в том числе и автор американского бестселлера «Культура или суррогат», обозреватель журнала National Review Джеймс Ховард, монолог которого записала Рая Валь.
Well, I think that in one sense there is a continuing consolidation around the center.
Одна из причин такого успеха – консолидация книжных центров. Как многие современные торговцы розничным товаром, Barnes & Noble с недавнего времени стал создавать сеть гигантского размера супермагазинов, предлагающих огромный выбор и более низкие, чем в обычных магазинах, цены. То есть книги там продаются со скидкой от 20 до 80%. Воплотив в жизнь идею супермагазинов, Barnes & Noble, по сути, перевернул страницу прошлого в книготорговле. И дело не только в размерах, ассортименте и ценах, а в том, что эти супермагазины превратились в своего рода центры культурной жизни, где любят проводить время люди разных возрастов. И что важно, они становятся принадлежностью не только городов, но и провинций. К примеру, раньше в провинциальных городках было по одному книжному магазину, который предлагал 20 бестселлеров и еще несколько книг. Небольшой, в общем, выбор. Благодаря супермагазинам стирается контраст между провинцией и городом. То есть загородные книжные центры предлагают и продают сейчас намного больше книг, чем в 50-е и 60-е годы, когда там стали появляться первые супермагазины. Поверьте, книга пережила инквизицию, переживет и технологический бум. Доколе мы будем нуждаться в информации, в знаниях, мы будем читать. И никакой компьютер не заменит нам книги. Это особое удовольствие чувствовать ее, держать в руках, переворачивать страницы. Не думаю, что люди добровольно откажутся от этого. Они напоминают библиотеки 19 века. И, кстати сказать, именно так они были задуманы и оформлены. На стенах портреты классиков, удобные кожаные диваны и кресла для отдыха, столы с бумагой и карандашами для записей. Я живу в Верхнем Манхэттене, поэтому чаще всего хожу в Barnes & Noble, расположенный на углу Бродвея и 82-й улицы. Этот супермагазин открылся в 93-м году. Здесь только в детском отделении 40 тысяч томов. А всего никак не меньше 150 тысяч. Три этажа, эскалаторы, различные секции. Литература, история, бизнес, искусство, путешествия, кулинария, садоводство, гольф, коты, собаки, настоящие преступления, психология, компьютеры, медицина, фотография, секс, астрология и так далее. Но дело, конечно, не в выборе. Дело в самой обстановке. Помню, как-то зашел туда в пятницу часов в 10 вечера. Кажется, это была середина июля. Жара стояла страшная. страшное, и казалось, кроме бездомных, в городе никого не осталось. И как же я был поражен, когда увидел, что все 50 мест в кафе, расположенном на самом верху, в мезонине, заняты читающей публикой. На первом этаже человек 20, у каждого в руках по 2-3 книги. Ждут, когда один из 8 кассиров произнесет слово «следующий». Еще несколько десятков кружатся вокруг столов, на которых расставлены последние издания. 30 или 40 человек у полок с газетами и журналами. Как минимум 100 посетителей, кто сидя, кто стоя, расположились в одном из углов верхнего этажа, чтобы послушать Эдуарда Радзинского, автора книги «Последний царь. Жизнь и смерть Николая II». Такие литературные вечера тоже одно из новшеств супермагазинов. Иногда сразу 3 популярных автора читают отрывки из своих новых романов, которые еще даже не изданы. Казалось бы, зачем магазину устраивать чтение книг, которые неизвестно, поступят ли в продажу? Реклама на будущее? Вряд ли. Корпорация Barnes & Noble делает это из уважения к литературе вообще, из уважения к читателям этой части Манхэттена, которых хочет приобщить к литературному процессу. Я был потрясен, потому что, признаюсь, поначалу мне казалось, что эти книжные гиганты, поглотившие обычные книжные магазины, созданы с одной только целью – увеличить доход корпорации. И только. Но со временем я убедился, что это не единственная их цель.
На волнах Радио Свобода «Поверх барьеров». Вы слушаете передачу «Судьба книги в Америке», которую подготовил и ведет Александр Генис.
Судьба книги в Америке, которую мы связали с сетью книжных магазинов Barnes & Noble, парадоксальна. Прогресс, казалось бы, должен был завести книгу как класс, а вместо этого книготорговля, как показывает грандиозный успех вот этих самых Barnes & Noble, переживает настоящий бум. О причинах этого явления сегодня уже немало говорилось. Сейчас и мне хочется предложить свое объяснение этого феномена. Но сперва кратчайший экскурс в историю американской книготорговли. До войны в Соединенных Штатах было всего 1500 книжных магазинов. Большинство американцев читали не книги, а журналы. Для любителей серьезного чтения существовали библиотеки. Естественно, что в такой ситуации тиражи были невелики, и книги стоили дорого. Вот тогда и возникло издательство Pocket Books – карманные книги. Идея его основателя Роберта Графа состояла в том, чтобы выкинуть на рынок дешевую книгу – пейпербэк, недорогое издание в ярком бумажном переплете малого формата, чтобы можно было сунуть в карман. Впервые в Америке книги стали доступны по-настоящему массовому читателю. Так начался продолжающийся и сегодня золотой век бестселлеров. О бестселлерах следует сказать главное. Они бывают двух сортов – временные и постоянные. Граница между первыми и вторыми проходит внутри текста. Лучше всего продаются те книги, которые интересуют читателя своим содержанием, а не стилем. Важно только понимать, что это не литература. Именно поэтому подобные бестселлеры осуждены на крайне недолгую жизнь, которая часто исчисляется несколькими месяцами или даже неделями. Другое дело книги, претендующие на эстетические достижения. На достаточно продолжительном отрезке времени собственно художественная литература оказывается более выгодным вложением капитала. Если сложить тиражи за многие годы, то получится, что Набоков прибыльнее любого шпионского романа. На книжном рынке, как и на любом другом, работает один закон. Рано или поздно качество себя оправдывает. Супермагазины Barnes & Noble не только объединили на своих полках сразу оба типа бестселлеров, но и отнеслись к ним с равным вниманием. Конечно, в магазинах этих не воюют с книгами-однодневками. Напротив, как в супермаркетах, скоропортящийся товар тут выставлен на показ, поближе к кассам. Однако это еще хитрость небольшая. Горячие новинки можно купить где угодно, в аптеке, на вокзале. Секрет Barnes & Noble заключается в другом. В том, что помимо сенсационных новинок, здесь умело предлагают товар, рассчитанный на долгосрочное потребление. Все дело в размахе. В той самой мегаломании, о которой мы говорили раньше. Сами по себе масштабы книготорговли определили хитроумную тактику, которую я бы назвал «расчет на чудака». Решившись вложить капитал в разумное, доброе, вечное, корпорация Barnes & Noble рассеяла по всей стране невиданные по размерам хранилища книг хороших и разных. Нетрудно заманить покупателя, скажем, мемуарами принцессы Дианы. Но кто, кроме Barnes & Noble, может себе позволить выставить на полках своих отнюдь не академических магазинов полный перевод латинских и греческих классиков в серии «Лойб»? Все очень просто. Чем больше магазин, тем больше выбор. Огромные, на сотни тысяч томов книжные универмаги делают доступной редкую книгу, рассчитанную не на миллионы, а на десятки читателей. Другое дело, что эти десятки вновь складываются в миллионы, принося Barnes & Noble уже миллиардный доход. Вот какая арифметика стоит за книжным бумом, казалось бы, внезапно разразившимся в Америке. Впрочем, тут нет ничего неожиданного. Напротив, грандиозный успех Barnes & Noble – лишь один пример, вписывающийся в генеральную тенденцию постиндустриального общества. В очередной раз на наших глазах происходит парадоксальный процесс – самопроизвольная демассификация массового производства. Проще говоря, когда рынок удовлетворил массовый спрос, ему не остается ничего другого, как гоняться за тем, кто остался за бортом, за одиночками, за чудаками, за индивидуалистами, отказывающимися послушно покупать то, что покупают все. И вот уже выясняется, что эти самые «все» — миф, удобная для торговли, но перестающая быть выгодной фикция. Точечный спрос разъедает монолит массовой продукции. Конкуренция дробит его на все более мелкие, все более узкие, все более специализированные участки. Скажем, раньше нас удовлетворяли 3 телевизионных канала, теперь мало и сотни. И так во всем. Москульт, достигнув критической массы, начинает самопроизвольно, как амеба, делиться. Так работает экономическая версия биологического инстинкта самосохранения. Чтобы выжить завтра, мир уже сегодня должен научиться быть разным. Книжные гиганты Barnes & Noble уже усвоили этот урок.
На волнах Радио Свобода вы слушали передачу «Судьба книги в Америке», в которой принимали участие Рая Вайль и Борис Парамонов. Подготовил и вел программу Александр Гинес. Программу 97-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Лиля Пальвелева.
«20 лет назад, в 1996-м, вместе с Геннадием Зюгановым и Аманом Тулеевым я проехала по большим и малым городам Кузбасса. Оба политика были кандидатами в президенты страны. Однако вот парадокс, не соперниками. КПРФ изобрела причудливую конфигурацию. Зюганов – основной претендент, Тулеев – его дублер. На случай, если с кандидатом номер один что-нибудь случится. Как будто это космонавт какой-то. Роль сопровождающего на встречах с трудящимися промышленных предприятий и митингах Тулеев исполнял добросовестно. Самостоятельной агитации не вел, хотя давалось ему это не без труда. Все-таки самолюбие этого человека, уже ставшего популярным среди земляков, было уязвлено. Впрочем, вида не подавал. Горняцкий регион находился в отчаянном положении. Зарплаты не выплачивались месяцами. Люди во всем винили зажравшуюся Москву. Это туда утекают все доходы из провинции. Это там придумали на их голову мучительные реформы и проклятую реструктуризацию шахт. Зюганов таким настроением подыгрывал, строя свои выступления на критике преступного режима. Впрочем, о чем он говорил конкретно, я и на следующий день вспоминала с трудом, не то что сейчас. У Геннадия Андреевича особый дар нанизывать одну на другую трескучие фразы с затуманенным смыслом. Даже извительные высказывания насчет пьянства Ельцина звучали натужно. Шутить Зюганов не умеет. А его любимый ораторский прием, заметила я тогда не без раздражения, это, говоря о социальных и профессиональных группах людей, употреблять единственное число. Скажем, не рабочие, а рабочий. Не учителя, ученые, шахтеры, а учитель, ученый, шахтер. Слушать Амана Тулеева было интереснее, но Тулеев в основном молчал. лишь изредка на какой-нибудь пресс-конференции где-нибудь в Новокузнецке или Междуреченске кто-то из журналистов обращался к нему с вопросом. И тогда кандидат-дублер рассуждал о том, для чего Кемеровской области, да и другим сибирским территориям тоже, нужно право самостоятельно распоряжаться своими природными ресурсами. В свете Зюганова была некая исполнительница романсов и народных песен. После политической части всегда следовала культурная программа. Репертуар у певицы был невеликий. Кажется, дело было в маленьком Анжеро-Судженске. Поняв, что в очередной раз уже не вынести этот «динь-динь-динь, колокольчик звенит», я ушла бродить по городу. Около закрытой шахты на солнышке грелся старик, потому и согласившийся на интервью, что терять уже нечего, пенсионер. Горняки помоложе, даром, что потеряли работу, от микрофона шарахались. Мой собеседник еще помнил время канагонов, когда вагонетки с углем тянули лошади. И как весело было в праздники, когда лошадок поднимали наверх и украшенных цветами проводили по главной площади. Он рассказывал, что при советской власти был клуб и плавательный бассейн, а теперь они на замке и разрушаются. Что сыну-шахтеру податься некуда, других предприятий в моногороде нет, да ничему другому парень и не обучен. Вопрос, не страшно ли работать под землей, удивил старика. А чего тут страшного? Так ведь аварии бывают. Ну, бывают, пожал он плечами. А Мантулеев снял свою кандидатуру перед первым туром президентских выборов и призвал своих избирателей проголосовать за лидера КПРФ. Тут-то был скандал в Центризбиркоме. Кузбасс впервые вошел в так называемый «красный пояс». Зюганов дышал Ельцину в затылок. Да, в 96-м были и фальсификации, и грязные технологии применялись. Радио «Свобода» подробно сообщала об этом. И все же, в отличие от сегодняшнего дня, результаты кампании не были предрешены. Среди 11 кандидатов сильные позиции занимали не только Борис Ельцин и Геннадий Зюганов. У Александра Лебедя и Григория Явлинского тоже оказалось немало сторонников. А Мантулеев давно уже не оппозиционный политик. С Зюгановым он рассорился. В недавнем интервью на телеканале «Россия» лидер КПРФ, вспоминая о президентских выборах 96-го года, не счел нужным упомянуть об услуге, оказанной ему Тулеевым. А тот бессменно губернаторствует в Кузбассе с 97-го года, состоит в «Единой России» и неизменно высказывается в поддержку Путина. Под Новосибирском у моих родных на огороде растет картофель тулеевский. Выведенный кемеровскими селекционерами сорт родные хвалят. Говорят, картошка вкусная и урожайная. А Тулееве тоже отзываются положительно, потому что заботятся о простых людях. Нам бы такого губернатора.
Лиля Пальвелева. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров. Американский час». Еженедельный портрет американской культуры. Ведущий Александр Генис рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. Слушайте «Американский час» после выпуска новостей.
Каким вам представляется будущее России?
Пессимистично, зарплату не платят, экология страдает, все вылезло наружу.
Все зависит от того, как произойдет размен Крыма, Украины, Сирии и цен на нефть. Все это решается там, на самом верхнем уровне, в самом верхнем кабинете.
Если вот так относиться халатно ко всему, то, наверное, вообще будет хаос сплошной. Мне просто страшно. Или надо верить во что-то. Может быть, как-то так вот фанатично в Бога, что ли, чтобы кто-то держал. Ну, я, конечно, далека от этого.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».